Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях человек-легенда. Георг. Ну так. Ну, посмотрите, один из первых в Латвии, который стал профессионально заниматься рекламой. Правильно? Один из первых профессиональных продюсеров в Латвии, который привозил сюда звезд Ла Скала, оперных театров со всего мира, привозил
Виктюка
со своим театром, Плесецкая, Алла Демидова, я помню, выступала в том здании, в котором сейчас находится Рижский новый театр. И вот совершенно неожиданно я узнал, что Георг стал драматургом. Причем давно уже стал, но он это скрывал. А в последние два года сразу несколько премьер, в этом году 4 премьеры. Колись, откуда это все?
Ну да, история очень старая, театральная и так далее. Да, не будем так далеко заходить. Скажу, что пьесы первые, которые я написал, была написана где-то после, когда мы сделали гастроли театра Виктюка, это 93-й год. Я закончил до конца пьесу. Очень поздний ужин, она немножко по-другому тогда называлась.
Очень поздний ужин?
Очень поздний ужин.
Слушай, нет, ты объясни, почему вот ты вдруг рекламист, продюсер и вдруг драматургия?
Ну, дело в том, что когда я работал в рекламе, мне пришлось написать какое-то количество рекламных сценариев для рекламных фильмов.
Я тоже тебе писал?
Да.
Зинтерсовский. Но я же драматургом не стал.
Ну, извини, мне писал Герц Франк, Анси Сапдерс. Мне писало очень много. Наш коллега бывший Евгений Троицкий пригласил меня туда, я посмотрел и понял, что главное – это отсутствие сценариев. То есть, если в фильме плохой сценарий, ты его не можешь вытащить, если там нет идеи, нет материала, понимаешь? И поскольку я сделал в Советском Союзе первую телевизионную программу рекламную, да, еще в Нижнем Новгороде, в Горьком, то я знал, как писать сценарии, да? Вот. И я написал сначала, это был киносценарий, мой ближайший друг, режиссер Анси Сапнерс, но сейчас уже не очень люди, наверное, помнят, твои зрители, это имя. А тогда это была легенда, и он был моим близким другом, я ему дал почитать. И это Ансис промолчал. Но дело в том, что у нас, скажем, с Ансисом были разные точки зрения на кино и так далее. Ансис был такая рижская поэтическая школа.
Документального
кино. А у меня вполне бытовая пьеса, которая никак... То есть сценарий его не волновал, такой вопрос. Поэтому я после Виктюка переписал пьесу и думаю, ну, кому же отнеси? Я отнес Иве Артмане. Потому что с ней был знаком, я с ней ее не раз интервьюировал, будучи на радио, да, и... Она прочитала, ей очень понравилось. И она сказала, ты знаешь, это пьеса для Лили Тозлини. Ну, хорошо. А театр-то латышский, да. Mm-hmm. Да? И я тогда в очень хороших отношениях был с Айваром Линнесом, директором театра. И он сказал, очень хорошо. А мы бы хотели получить сюда русского зрителя в Дайлы. Попробуй.
Вот сам... На русском языке тогда?
На русском, да. Вот были такие времена. Да. Они хотели...
Я об этом и не
после,
знал.
Тогда. После сумасшедших гастролей Виктюка, когда народ стоял во всех проходах, да, они увидели русского зрителя. В русский театр всегда шли латыши.
Да.
Ползал, спроси...
Ну и сейчас.
И сейчас тоже. И цеховал, спроси. Он все говорит, латыши идут. А русские в латышский... Если один есть, то человек или два, там это, считай, хорошо, да. Ну вот, и он говорит, ну вот ты написал пьесу, ты сам и давай, и ставь. Выдадет, он дал нам комнату, там три актера, это был Игорь Пронин, я взял, и Лена Станчиц.
Продюсирует фильмы.
Теперь продюсер да. большой, Лена играет в Петербурге. Вот. Но на третьей репетиции Лилита стала плакать и говорит, что я ничего не понимаю в женщинах, в отношении матери и дочери и так далее. И я стал в стопор, и она говорит, нет, мне нужен режиссер, так нельзя. Я говорю, ну, хорошо. И мы расстались. И в это время мне предлагают проект с Юрием Петровичем Любимовым и хор православный Шайнрока. Да. И надо срочно вылетать в Нью-Йорк, потому что переговоры, там есть американская сторона и American Boy Choir, это американский знаменитый хор мальчиков, чтобы вот он, это такой микс, наш рижский хор и хор мальчиков, в общем, и произведение «Апокалипсис» Владимира Ивановича Мартынова, нет, да. Я вылетаю в Нью-Йорк, и мы живем с Любимовым 10 дней в гостинице, ходим завтракать с утра, и, в общем, целыми днями мы вместе. Я ему рассказал эту историю, и он сказал, ты знаешь, никогда автор не может ставить свои пьесы, во-первых, и никогда я не подпускаю автора до премьеры. Он говорит, это же у вас в Риге снят фильм «Театр». Стрейдж же снял, там же все показано, что Джулия Ламберт все переиграла, всю пьесу на себя, перевела все и сказала потом автору, я поняла вашу пьесу, вы гениальны, и все бла-бла-бла там, да? Да, он говорит, понимаешь, актеры всегда будут просить сократить монологи, поменять мизансцены, изменить финал. Это неизбежно, это обычно так происходит. Поэтому, он говорит, всегда я не пускаю автора в театр. Например, только. Ну вот. И я это немножко отложил, забыл и так далее. У меня было чем заниматься и без этого, понимаешь? И вот ковид, а нет, не ковид, вернее, до ковида еще было, да, я знакомлюсь с певцом латышским Андрисом Абилите. Он певец и музыкант в оперном оркестре. Вот, и мы как-то знакомимся, это какая-то тусовка, и там появляются представители московской такого театра, ну, как теперь сказать, приватного театра. Mm-hmm. Да? И вот они придумывают, чтобы сыграть вместе что-то, но я понимаю, что нужно написать что-то такое, где Андрис мог бы и петь. И вот написать такую пьесу. И тут приходит ковид. Вместо одной пьесы я написал три.
Для тебя этот ковид, в общем-то, полезным оказался.
Вот, это без той пьесы, которая...
Первый.
Это
ужина,
пьеса,
без
да,
ужина.
Без ужина, да. Вот, я написал еще «Лобби-бар», и еще там в семейном кругу и так далее. Но ковид, война... И та антреприза, с которой в Москве, они разошлись между собой, его больше этого театра нет, у Андриса другие совершенно концерты, оперы, бла-бла-бла. Я не знаю, что делать. Я сходил пару раз к знакомым в театр, в русскую драму сходил, там, в Дайлы. Чего-то никакого энтузиазма я не увидел, да. Ну, опять-таки, сейчас другая совсем.
Времена поменялись.
Поменялись. В свое время Сигаль, ты же помнишь, там, мы знали, там, я помню, допустим, Оля Рябовская в Дайле была, главлит, да, ну, это совсем другие разговоры. Вот. И
мне... Это наш ломбар.
Да. И у меня друг говорит, ну, давай сходим в амбар. Я не знаю, что такое амбар, что такое за пространство. И вот это у меня очень часто бывали такие случаи в жизни. Меня друг приводит, знакомит с Илоной Егоровой, которая там...
Она была у меня тоже.
Да. Вот, сейчас я скажу немножко. И вот человек смотрит на меня. Она не видела пьесу. Ничего абсолютно. Я говорю, я бы хотел сделать... А, он предлагает читку. Я не знаю, что такое читка вообще, да? Понятия не имею. Вот. И она говорит, да. Она говорит, да. Выбирается день. Кого вы хотите? И вот я выбираю актеров. Она мне выбрала... То есть она мне подсказала. Я думал, Лукашенко его взять, да? Великолепная, талантливейшая актриса. Юру Кушпела. И... Она посоветовала вот Юрия Дьяконова, тоже талантище, потрясающий актер. Вот. И мы начинаем. Одна репетиция, вторая в день спектакля. Я никому не говорю, только двум самым близким друзьям. Даже семья не знает, потому что я не знаю, чем это все дело закончится. Конечно. И мы играем, и полный успех. 60 человек в зале, больше 60, и, в общем, овации, и слезы, и все такое, и смех. И, в общем, все кричат, продолжение банкета, что будет следующее.
И ты достаешь?
Я достаю.
Из архива?
Из архива вторую пьесу. Уже без музыки. И тот же самый состав почти, только мы еще молодую девушку добавляем. Я только хочу сказать... Вчера исполнилось 3 года Арт-Амбару. Это чудесное место. И это благодаря Илоне Егоровой. Совершенно, да, мы должны ее поздравить сегодня. И пожелать здоровья и творчества. Потому что сейчас у нее уже очень насыщенный график. Это лекции для пенсионеров отдельно. У нее там арт-завтраки и все чего. И... Ну, вот так я у нее отыграл 4 пьесы. 2 по-русски и 2 на латышском.
Уже, как говорил один мой знакомый,
да.
Все истлеет, и мы уйдем в мир иной, но ты останешься в истории благодаря вот этим пьесам. Но это факт, Георг, это факт.
Ну, понимаешь, мне было бы жалко, что эти пьесы... Ну, вот я написал кучу вещей, которые остались бы...
А прошло бы через, там, я не знаю, 100, 200, 300 лет, и вдруг открыли бы.
Это знаешь.
Сказали бы Шекспир 21 века.
Ну, я так не думаю.
А кто его знает?
Ну, никто не знает.
Посмотри, история мирового искусства, культуры, это пример
за примером. Хочу сказать, когда вот на латышские пьесы я пригласил режиссера уже, да, и... Я послушал, как он работает с актерами, да? Угу. Я так сижу и думаю, неужели это я написал? Это правда, я написал.
Вот со стороны все видно. Слушай, я не знал, что ты родился в России. Это в Нижнем Новгороде, да, ты родился? Ну, это сейчас Нижний Новгород, тогда был Горький. Ну, ты великолепно говоришь по-латышски. Это влияние супруги? Кстати, подожди, надо же тебя поздравить задним числом. У вас в прошлом году была золотая свадьба, да?
Да.
С ума сойти. По нынешним временам, когда люди там, знаешь, встретились месяц вместе, а потом разбежались, это вообще...
Ты знаешь, до сегодня, ну, завтраки у нас самое любимое время. Потому что мы
о том
говорим, да, конечно, да. Ну, мы вдвоем, дети уже все там взрослые. Потому что нам все... Знаешь, я думаю, что брак держится на интересе, когда людям интересно друг с другом. Понимаешь?
Я с этим согласен.
Потому что по-другому никак... Любовь, там, страсть, это все проходит с молодостью, и потом начинаются какие-то... Ты все время насыщен, ее интересует мое творчество, скажем так, и громко. Mm-hmm. Она тоже была художник, не слабый по витражу. Вот, и, ты знаешь, нет, я учил язык до того уже. Да, я...
Сколько тебе лет было, когда ты приехал в Латвию? Ну, примерно.
Второй.
Это страшно считать прошлый век.
Не могу.
Может и сбиться.
24, 25.
Ну, то есть молодым человеком.
Да.
Ты вообще о Латвии что-то знал?
Нет, там была такая ситуация. Вот я сделал эту передачу, она стала...
Там, в России? Вот,
да, на телевидении. Дважды в месяц выходила рекламная программа, 20-минутная. Саш, представь, нет никакого видеозаписи. Угу. Все живьем в студии, понимаешь? Все живьем. Ну вот, и был первый семинар по рекламе, и был человек из Риги, и он сказал, вы нам нужны. У нас нет телевизионной рекламы. Вы нам нужны. И он спросил, вы же свободный человек, вы не женаты, у вас нет никаких привязанностей, вы должны к нам приехать. Ну вот.
А ты до этого что-то знал о Латвии? Ну, Рига. Наверное.
Ну, это я, конечно, знал, да.
У меня Но нет. Бывал до этого, нет?
Нет, не бывал. Но я приехал, посмотрел, поговорил и уехал. Но мне поставили условие, что... Я должен сделать наперед на 2 месяца программы. Угу. А я делал все. И продюсировал, и писал сценарии, и прочее, прочее. В общем, я все это сделал. Я опоздал сюда на 2 месяца. И прилетел 18 ноября.
Ты помнишь?
Нет, ну, знаешь...
Нет, я понял, да, о чем ты...
Вот. Но место было закрыто уже... Ведь тогда же нельзя было взять... Ну, взять там человека. Было жесткое штатное расписание. Чтобы получить еще одну какую-то штатную единицу, это было, угу. надо было ехать в Москву, выпрашивать, доказывать, что нужно, и бла-бла-бла. Вот. И я попал... это были латышские друзья мои, да, были. Они привезли. Я попросил их привезти учебник латышского языка. Они не нашли, привезли мне 3 пластинки Раймонда Паулса. И я приехал... Сюда знает 3 песни. «Тецкур земльская стака», «Така циринч», «Така сапнис».
«Така циринч», «Така сапнис»,
потом...
«Така апинис специлиетус», «Манатум шизила дзисма».
Ой,
помню. Да.
Потом Янис Петерс, я ему рассказал об этом, сказал, «Так ты же по моим песням, по моим стихам все будешь». Он говорит, «Да, Янис, я мог петь, но я не мог ничего говорить». Правда, тогда за столом очень часто люди пели, то есть ты помнишь, люди...
Ну, другая жизнь это, была, да. Все было другое. Ну, а когда ты заговорил?
Я заговорил, ну, довольно быстро, я думаю, что в течение года. Я стал, ну, филолог по образованию, я выяснил, как звучит, как пишется и так далее. Я стал просто записывать фразы, да, и моя хозяйка, где я снимал квартиру, она вечер мне переводила, что-то улучшала, и я очень быстро что-то... У меня был шеф Янис, и я главный говорил, что Янис Нау, Янис Бусвелок, Янис Кафейница. Вот это
фраза. Юрк, объясни такую вещь. Вот сейчас многие люди... Не, ну молодежь, конечно, я думаю, по крайней мере, та молодежь, которая окружает меня, они все знают не только латышский язык, я имею в виду русская молодежь, но и английский язык. Но вот тогда можно же было обойтись вполне русским языком. Но тебе...
Они мне так и сказали.
А вот зачем тебе? Да, объясни, почему вот такое желание у тебя возникло?
Ну, ты понимаешь, я тебе скажу, это какая-то внутренняя потребность, большое любопытство к тому... народу, где я живу, да. Ну, у меня друг в Таллине. Я достал учебник эстонского. Мне очень хотелось... Мне нравится эстонский язык. Мне было интересно, как построен язык, ну, вообще общаться как-то. В Праге, я помню, в 70-м году у меня была уникальная возможность. Я жил 2,5 месяца один в Праге в советское время. Я за 2 недели выучил чешский. Ну, так, для разговора, да, потому что, извините, после 68-го года... русский не был там самым популярным, да, вот, и, по крайней мере, в транспорте или где-нибудь, в Максе там же тоже, и я попал, кстати, в отдел интерьера, почему я потом, так сказать, с интерьером был связан, вот, с интерьером, что я хотел сказать, и там познакомился с женой, да. Да.
В Максле.
В Максле,
комбинат.
Да. Она приходила звонить ко мне с телефона. Не было же мобильников. Было 2 телефона на весь этаж, и вот художники приходили и звонили. Вот. Я просто хочу сказать, очень интересно, что этого Яноса потом спрашивали. Послушай, Янка, а что это за алукснитис там у вас появился?
А у тебя и слоксна даже уже появилась, да? Вот и посмотри. Вот. Друзья мои, я напомню, у нас сегодня в гостях Георг Стражнов, как я его представил, человек-легенда и специалист в области рекламы, рекламщик, так можно сказать, и продюсер, и сейчас драматург. Я назову несколько имен, а ты вот в нескольких словах обрисуй так вот чисто человечески. Одного, другого. Мне очень понравилось, когда ты рассказывал, как в Нью-Йорке вы жили с Любимовым. Ну, я допускаю, что молодое поколение, для них это имя ничего не говорит. Ну, такова реальность, проходят годы. Но это человек тоже легенда, который создал фактически театр на Таганке, затем был вынужден покинуть Советский Союз, затем он уже вернулся после перестройки. Вот Юрий Любимов, как человек?
Ну, это... Вот понимаешь, Саша, я тебе хочу сказать, почему с тобой счастливые люди? Мы застали гигантов. Мы застали гигантов, подобных которым сегодня просто нет. Любимов, Плисецкая, Виктюк, еще там несколько людей, которые, я считаю, создали меня. У меня в школе преподавал учителем литературы был Анатолий Миронович Смелянский, который стал сегодня... Ну, он сейчас в Гарварде преподает школу Станиславского. Анатолий Миронович стал постоянным там, президентом школы-студии МХАТа. Да? То есть, а у меня он был школьным учителем, понимаешь? То есть он...
Ну, это как американские горки, я так для себя объясняю. И в политике, и в музыке. Вот, знаешь, вверх-вниз. Сейчас мы где-то внизу. Да. Пройдет время, появятся гиганты.
Совершенно верно. И более того, я думаю, что вот мы жили с тобой, да, ну...
Что значит, мы жили с тобой?
Ну, да, мы жили.
Основная часть жизни.
Да, да, да. Ну, та самая...
Прошла.
Она прошла с гигантами, понимаешь?
Ну, хорошо,
вот вернемся... у тебя друг Ан Сепнерс. Ансис, вообще, я считаю, что он подарил визуальный код латышам, да? Визуальный код. Вот его фильм «10 минут», «Лелварский пояс», так люди выламывали окна, чтобы посмотреть эту короткометражку, понимаешь?
Ансис... Сейчас представить себе невозможно.
Невозможно, да.
Хорошо, вернемся к Любимову.
Ну, Любимов, да.
Вот как человек?
Ну... Талант, я даже не знаю, как его...
Ну, послушай, ну талант не талант, а ты кушаешь с ним, завтракаешь, а какой же... Вы же не... Талант не талант. Говорят, что очень был такой, ну, властолюбивый человек.
Я думаю, что в старости он был довольно уже осторожный, да.
Жизнь потрепала?
Нет, ну, как с годами ты понимаешь, что, ну, чего с детьми-то тут, понимаешь? Я имею в виду по нравственным моралям. Когда ты тоже работаешь с крупнейшими, твои партнеры крупнейшие персоны мира там, да? Мира, с кем он работал. Вот, ведь... Просто, когда ты входишь в кабинет, там подписи у него на стене, все подписи сцена, там вся Фидель Кастро, там все классики литературы, все там подписались, понимаешь? Это его люди, там, Маркес, да, конечно, там, или еще там, называет фамилию, да, там.
Но это не помогло ему, ему пришлось уехать.
Ну, пришлось. А что было делать? Мало ли сейчас, как, кому приходится уехать. Это да.
Кстати, сейчас ты говоришь уехать. Еще одно имя, это Роман Виктюк, ты же не раз привозил его сюда. Да. Вот твои, опять-таки, человеческие впечатления. Он был у меня однажды в передаче. В передаче его затащил, тут, конечно, сыграл... Ну, я тут виноват, я считаю. Его чего-то потащило в религию. И у нас весь разговор, я тянул на человеческую, нормальную жизнь, а его все в религию. Может быть, это уже к концу жизни такое происходит со многими людьми, не знаю. Но какой-то разговор получился однобокий.
Я думаю, что он более лукавый человек, он очень талантливый, бесспорно, вне всякого сомнения. Я же к нему попал тоже совершенно случайно, ну, совершенно случайно. У меня в рекламе в основном были московские заказчики. Только, то есть России в основном, потому что это были другие деньги и все такое. Вот, и у меня был парень, у которого я оставался на ночь, и он меня возил и так далее. И вот пятница, и он хотел пригласить домой свою даму, и я ему как бы был совсем не нужен. Он думал, куда бы меня деть. И он говорит, слушай, я тебя отвезу к такому журналисту, Диме Минченко, он пишет про театр, и вам будет интересно. Он отвез меня на Пушкинскую площадь. Дима работал на радио. Диме в тот вечер я тоже был совсем не нужен.
Тебя отфутболили оттуда.
Он говорит, Георг, а вы бывали в театре? Я говорю, я, конечно, бывал, но разве сейчас в Москве есть что-то интересное? Он говорит, ну, да, вы Виктюка «Служанки» видели? Я говорю, нет, не видел, даже не знаю, что это такое. Вот, он говорит, я думаю, что это будет интересно. И вот он меня отвозит и сдает на руки, это было в агентстве ТАСС, там прекрасный зал, сдает на руки, кому бы ты думал, Сергею Николаевичу.
С которой тоже из Латвии.
Да, тоже. Да,
из которого... И выступал тоже в амбаре, между прочим.
Конечно. Ну вот. И Сережа говорит, вот устрой его куда-нибудь. Сережа меня идет, устраивает, и я сижу между Хазановым и Крамаровым.
Хорошая компания.
Нормально. Я попадаю между... Вот. Начинается спектакль, мальчики... там выходили в юбках, я так начинаю, па-бам, куда я попал? Тут далее, ну, потом через 10 минут ты все забываешь совершенно, и после этого я совершенно потрясенный, я уже еду на следующий день к Марису Бенсону, который там делал Муса Моторс Москва фирму, открывал салон, и говорю, Мари, у меня кончились инструменты увеличивать продажи твоих Вольво. Давай мы сделаем в Риге скандал.
Он говорит, и привезем, а что?
Привезем служанки. Виктюка, да. Ну, в положительном скандале.
Да, да, да.
Ивент какой-то, яркое событие. Он говорит, хорошо, не видя ничего. Он говорит, вот Боря, а Борис Тетерев тогда только у него стал директором еще. Uh-huh. Он потом через 2 года откупит эту фирму на себя. Вот. И Боря как раз ездит туда-сюда, и вот вы с Борисом давайте делаете. И мы сделали все. Это было очень долго, потому что они все время меняли даты. Я уже думал, все, ходил к ним в офис на эти самые, на Патриаршие пруды. А в конце концов, все-таки мы подписали контракт, и они приехали. И на первый спектакль все, и Боря со своими друзьями, и Марис сидят в театре, а мы с Виктюком в директорском кабинете слушаем трансляцию, и Виктюк меня спрашивает, слушай, а где Борис? Я говорю, он спектакль смотрит. Он говорит, а что, он его не видел? Я говорю, нет, никто не видел. А как же?
А как вы купили его?
А как же? Я говорю, ну как, я сказал, они мне поверили. И кто схватился за голову, сумасшедший, как можно писаться, привезти гастроль, не видя ничего. Я говорю, ну да, ну для этого существует эксперт.
Скажи, как ты относишься к тому, ой, время-то бежит, как, у меня очень много вопросов. А как ты относишься к тому вообще, что это такое, когда сейчас Виктюк, вообще его театр, ну, прекратил свое существование. Слово «Виктюк», вообще фамилия это, и выставки, и фотографии. В общем, все, все. Вот как будто был театр, и не стало его.
Ну?
Новый режиссер, Богомолов там, кажется, сейчас. Муж этой самой Собчак.
Ну?
Вот так вот в один момент.
Ну, да.
Жил человек, и...
Ну, и что, и... у Таирова был то же самое, камерный театр. Закрыли, как не было. Все.
Это ужасно.
Все, никого. Это... обычные.
Это, Саша, жизнь, надо да, было тебе сказать.
Ну, примерно.
С высоты своего
ничего
творческого нового, возраста.
Да, да, да. Но Виктюк, я хочу сказать, конечно, очень интересный, но да, после этого я, Николаевич меня приглашал на все премьеры, и я не скажу, что это были провалы, но это вещи, которые я не считал, что нужно везти сюда, да? Были такие.
А он останется вот в истории театра?
Ты понимаешь, я думаю, что да. Но главное, что меня удовлетворяет, что мы привезли лучших исполнителей служанок. Следующий уже не так. Это можно по видео сравнить. Это уже не тот абсолютно. Все хорошо с Бозиным, да? Но это не тот все-таки, да? Мы увидели рогатку. Еще Николаевич мне говорит, Георг, ну это скандальный спектакль. Я говорю, это очень хорошо, я сказал, как раз для Риги.
Ну тогда это проходит, другая жизнь была вообще.
Да, да.
Это было другое. Меня интересует Алла Демидова. Вот у меня такое впечатление, что очень сложная для общения женщина.
Ты знаешь, у
меня что-то она читала. Я был на спектакле. Это был моноспектакль.
От Пушкина до Бродского.
Да, да. Она читала стихи.
Да.
На Лач пришли. Это
да, да, на Лач пришли, мы делали эти гастроли. Не знаю, я с ней день мы вообще провели в Юрмале с ней вдвоем. Да, она говорит, я бы хотела погулять. У нас так получилось, что был с чем-то связанным техническим, что был день пролетный такой. Вот, мы гуляли и все, но, конечно, она вещь в себе. Вне всякого сомнения.
Но она подпускала тебя вот близко?
Да, довольно. Мы говорили достаточно откровенно о многих вещах, понимаешь? Но я говорю, у меня со всеми, с Майей Михайловной были какие-то вещи, которые...
Плесецкой.
Да.
Уточняю, потому что многие не знают.
Да, с Плесецкой все. Но есть вещи, которые я никогда не смогу озвучить. Да, это...
То есть даже так даже, откровенно.
Да, да. Допустим, с Демидовой, ну, могу сейчас сказать, потому что эти фотографии я иногда публикую, мы даже делали такую фотосессию Лене Бессарабовой. Она говорит, ты понимаешь, у меня проблема стареть. Я не могу стареть, как старые актрисы МХАТовские или из Малого театра. Да, надо другой какой-то образ. И мы там искали какое-то что-то, снимали, она меняла прически, она переодевалась и так далее. Она хотела себе найти, она понимала, что возраст идет, и как-то ей надо по-новому выглядеть.
А Плесецкая?
Плесецкая? О, это очень интересно будет. Я спросил, мы тоже с ней проводили время. Потом же у нас был еще проект. Я ездил к ней в Литву несколько раз. Вот. И я ее спросил, Майя Михайловна, а как, скажите, вот с возрастом меняется отношение к роли и так далее? Она говорит, конечно, с возрастом ты роль понимаешь лучше. И то, чего ты в молодости не понимаешь. Но технически... Но технически, да. Она говорит, ты понимаешь, что ты уже не можешь что-то сделать. Хотя она мне говорит, некоторые балерины к старости лучше танцуют. Например, Надежда Павлова. Я сижу и думаю, к чьей старости? Павлова моложе ее на 40 лет. К чьей старости?
Ну, понимаешь, как...
То есть Майя Михайловна, она абсолютно свой возраст... Не ощущала, не чувствовала, не думала. Она была цинична к своему телу. Она не позволяла расслабляться. У нее был бассейн с волной такой, да, чтобы это была какая-то нагрузка в Литве. Ну, в этом смысле она была жесткий очень такой человек и очень...
А муж ее, который вот совсем недавно...
Щедрин, да.
Встречались?
Да, конечно, конечно.
Вот разное писали о нем?
Тоже непростой человек. Знаешь, как с художниками, Саш? Нас когда-то в университете одна выучила преподавательница, она курила так и говорила, запомните, никогда не нужно говорить с художниками. Они либо все врут, либо дураки. Вот, сказать, что они врут или дураки, нет, но... У них с годами вырабатываются свои какие-то стандарты, то, что они говорят.
И они начинают очень часто верить, когда ты повторяешь,
да,
и это обратил внимание.
Да,
то есть человек выдумывает для себя сказку и повторяет, повторяет.
А вот, кстати, о Любимове очень интересный разговор заговорил. У нас был Жагарс, который вот тоже недавно...
Жагарс, который ушел из
жизни. Да, 6 лет назад. Вот, он... А мы работали над... несостоявшийся тоже проектом «Кармен», опера Баден-Баденская опера и Большой театр. И вот Любимов, Георгий Пелецис делал
музыку.
Ну да, редакцию, да, потому что Любимов там хотел выкинуть какие-то куски. Вот. А я пригласил для сценография Андриса Фребергса, и у них состоялся вот контакт очень хороший, да, то есть Фребергс потом на Таганке оформил очень много, и он, и Кристина Пастернак костюмы делала, и не только для Любимого, по-моему, они еще какие-то театры там их приглашали. Вот, и Андрей Жагарс говорит, я бы хотел, вот, чтобы Любимов поставил у нас Моцарта, да, волшебную флейту. И мы встречаемся. Он, я, Артур Маскац, вчетвером сидим и любим говорить, да, это все возможно. Я ставил в Будапеште, у меня очень хороший Моцарт вышел. Дон Жуан он ставил там. Вот. И уже говорит, а когда вот мы могли бы начать работу? Все, любимый достает такой потрепанный дневничок и говорит. Любимого 80 лет, 81. Он говорит, так, следующий год у меня занят весь. Это примерно 202-й, 203-й, 2003-й занят весь, 2004-й занят весь. Вот в 2005-м мне свободен апрель. Я сижу вообще, у меня вот такие глаза, мужику за 80.
Да.
То есть смерть в планы не входит.
И он такие... Я вообще им завидую. Слушай, я завидую. Я завидую этим людям.
Да. И он работал фактически до последнего дня уже там. Было тяжело.
Слушай, вот ты вот коснулся темы, это вообще тема отдельной передачи. У нас на это нет времени, да и мы их в другую сторону завернем. Но вот сейчас многие говорят, вот Трамп. Я не вдаюсь политику Трампа, там вообще очень все сложно. Но я преклоняюсь, очень старый человек. Ну, будем говорить, да. Ну, конечно, можно в 70 лет ты юноша, в 80 лет ты там, знаешь, средний возраст. Давайте быть откровенны. Старость начинается где-то, наверное, после 50. Ну, уж после 60 уж точно. Он вообще понимает, в какой он стране находится. Это такая нагрузка, самолет туда-сюда. Я иногда смотрю, думаю, боже, как... Человек держит. Да, тяжеловато идет по трапу. И ты говоришь, 81 год. Да,
любимый.
И у него планы 8. А может быть, так и надо
жить. Следующие два. Нет, но это люди театра. Во-первых, если вы заметите, люди театра живут очень долго. Почему? Потому что у них мозг задействован все время. Актеры. Да?
Я теперь понимаю, почему ты занялся драматургией. Ты тоже хочешь.
Именно, Саша, именно.
Сколько лет ты хочешь прожить? Ну, так,
знаешь,
чтобы
пока
нормально.
У меня еще достаточно... ну, я не знаю, за 80 где-нибудь.
За 80.
Да, да. У меня в семье вообще-то долгожители все были.
Ну, да, вы дайте... Как ты относишься к эвтаназии, кстати?
Это тяжелый вопрос для меня. У меня приятельница собирается, она за рубежом сделать эвтаназию. Правда, пока она сделает пластику, так что я понимаю, что она...
Что-то она не с той стороны начала.
Подошла. Вот. И меня это немножко успокаивает, да. Да она... Нет, я понимаю, она мне говорит, она старше меня, а вот лет на...
У нее болезнь какая-то серьезная?
Нет.
То есть просто устала от жизни.
Да, она говорит, ну, мне уже скучно. Мне... Но опять-таки, она была в блестящем обществе, которое все умерло.
Ты но у меня у мамы было так же. Да. Она прожила 92 года, и некого было пригласить на похороны. Да. Помнишь, такие раньше были телефонные книжки?
Да.
От руки записывали. Да. Все перечеркнуты, а кто жив, так да. На постели.
Да,
да. Да, это вот-вот-вот ощущение усталости.
У меня еще такая ситуация. Те, кто остался здесь, они все умерли. У меня все друзья, которые живы, они живут
там.
В Монреаль.
Так, Юрк, да. У нас остается несколько минут. Да. Давай чего-нибудь все-таки позитивным. Тут вот стон такой. Эта песня как там стоном зовется. Но это, наверное, ностальгия по прошлым временам. Сегодня, это пишет слушатель, изготовитель рекламы, похоже, интеллектом не обременен. Они полагают, что их продукт для дебилов. То есть сейчас реклама тупая стала, а раньше была не тупая. Как, согласен?
Я согласен, да.
Серьезно, да?
Да. Дело в том, что сейчас, опять-таки, понимаешь, какая ситуация? Технологии заменяют идеи, да? Никто этим не занимается. Делают картинки, да? То есть общество сегодня визуализировалось. Молодежь, она воспринимает картинки, она не воспринимает слово, текст. Раньше было некоторые были фильмы, целый сюжет был какой-то, да, такой короткий, но это была какая-то ситуация очень интересная. Сейчас вылезает за счет компьютеров. Первый раз мы начали, я помню, пригласили шведского дизайнера, и мой художественный редактор был Витаут Дранде, он ему сказал, слушай, я вижу твой компьютер, я не вижу художника за ним. Понимаешь? Вот и сегодня я вижу набор картинок, я не вижу... Ну и восприятие другое, да. Наверное, тоже что-то поменялся.
А потом пройдет еще лет 30-40, да. И нынешние времена кому-то покажется идеалом.
Нет, я думаю, что, кстати, 70-е будут возвращаться опять. Да.
Георг вот спрашивает, Лана, есть ли у тебя любимые города в мире и в Латвии в том числе?
У меня есть. Я очень люблю Эдинбург. Если в Англии говорить, я люблю Нью-Йорк, я люблю Нижний Новгород, очень красивый город. Вот.
А там этот стоит еще Чкалов памятник?
Конечно.
Стоит, да?
А чё ж?
Лестница вот, такая крутая, лестница, красивая.
Конечно. И, как это? Царский поставленный город, как о нем сказал Репин. Вот,
А в Латвии?
Что-то еще. В Латвии я вообще люблю все курзамские города. Кулдыга, Талси, Токумс, вот все это, Сабелы и так.
Так, какие...
А, и Лепры, я очень люблю Лепры, вот Лепры, совершенно мой город.
Спрашивают, какие три книги вы посоветовали прочитать молодежи, и не только молодежи? Ну, молодежь имеется в виду, наверное, не так, как сейчас считают, 40 лет молодой, а 18, 15, 20.
Вот я перед этим тебе скажу, вот о молодежи, вот там о языке спорить, все. Вот мои внучки.
Им
мастер
сколько?
Маргарита.
Сколько им?
Ну, им одной 18, другой 21, допустим.
А, вот я думал, что там лет 12 уже читают
мастер. Нет, мастер Маргарита. Ты знаешь, они прочитали ее по-английски.
По-английски, да?
Да. Потому что ни по-русски, ни по-латышски они прочитать не могут. Это уже архаика.
А почему не могут прочитать?
Архаика. Уже многое чего непонятно.
То есть язык там непонятен.
Ситуация непонятна, там, понимаешь? Ситуация непонятна, да?
Ну,
в английском
да.
Это как-то убрано уже, да? Более-менее. Переведено на более современный язык. Вот. Я купил им самое лучшее издание на английском, и они его... прочли и подняли. Потому
молодцы.
Что иначе они сидели, смотрели с сыном фильм, и он им все время комментировал, что там происходит. Понимаешь? Люди не могут, когда молодежь не знает, что такое телефон. Там, телефон,
а пейджер, там, ты помнишь, пейджер был?
Пейджер, это вообще, да.
Я был горд. Мне выдали пейджер. Слушай, последний вопрос, и мы завершаем эфир. Так, это кто? Алексей пишет. Очень много приятных слов, но я их просто не буду зачитывать.
Да, не надо.
Как называлась первая телевизионная передача о рекламе в тогдашнем Горьком?
Нижегородская ярмарка. О трех книгах. Я тебе скажу. Вот да. Та же самая преподавательница нам говорила, какие книги, чтобы вы были, могли считать себя, так сказать...
Умными людьми.
Умными людьми, да, она называла. «Доктор Фауст» Тисмана. «Сто лет одиночества».
Маркеса.
Да. «Жизнь Клима Самгина» Горького. Четвертое не помню.
Ну, достаточно. Просили три книги.
А, ну, три просили.
Три просили. Да. Все. Можно было бы говорить и говорить и говорить, но время есть время. Ты видишь?
Ну, спасибо за внимание.
Георг Стражнов был сегодня в гостях. Во-первых, очень приятно, что ты приехал издалека. Для меня все, что находится за Рижской кольцевой дорогой, это Шаусмейтало. А Георг приехал, а меня только везут, а он мне сегодня звонит, говорит, Саша, где ты? Я говорю, милый, 9 утра. Вот, но я получил удовольствие, надеюсь, судя по письмам, получили удовольствие многие наши слушатели.
Да.
И, конечно, те, кто помнит и знает этих людей, о которых мы сегодня говорили.
Да.
Может быть, для молодежи это будет возможность заглянуть в прошлое их родителей, их бабушек, дедушек. Георгий Стражнов, программа «Александр Студия». Спасибо всем, отдыхайте. Сегодня опять-таки обещают прохладную, но хорошую погоду. Встретимся ровно через неделю. Пока.